Меня просто уроки еще добавишь.
Когда тексты реферат запомнишь?
Так делать можно, ребят. Пользоваться сайтами можно, указывать их можно, но надо понимать, что сайт — это второсортный исторический источник, да, понятно. То есть, и вы, ну, мы уже говорили с вами все необходимые слова. Называется, пользуясь сайтом, вы пользуетесь, ну как бы сказать, нелицензионным продуктом, говоря компьютерным языком, принимая на себя все риски. Поэтому, ну, заметьте, ни один из авторов не позволил себе пользоваться исключительно и только сайтами. Да? При этом сайты бывают очень полезны, когда речь заходит как раз о презентации. Просто потому, что вы получаете оттуда готовую картинку. Да? Вам там не надо ее самому мастерить, а вы можете вот сделать из полуфабрикатов себе очень неплохую презентацию, но при этом вы должны быть уверены в качестве этих полуфабрикатов. Там у вас случайно Суворов не должен оказаться на поле Аустерлица. Да.
А если книга скачана из интернета, то надо указывать, с какого именно ресурса?
А если книга скачана из интернета, то полезно указать, откуда она скачана, да. Но опять же убедиться, что такая книга в природе есть. Я сталкивался с тем, что были вещи, напечатанные исключительно и только в интернете, ну и, соответственно, в этом смысле не имеющие той достоверности, которая необходима для исторического источника, чтобы к нему относиться. Ну, как бы сказать, сказать не критически, наверное, нельзя, все равно. Ну, скажем так, с достаточной степенью доверия. Так, на чем мы с вами остановились по истории? А? Не слышу. Операция цитадель, да. Значит, что мы там успели сказать? Я уже вижу даже конфигурацию
пухления. Степа, я же послушать учителя истории.
Ну, лучше, а почему у вас не лучше конспект, а? Что вам мешает иметь лучший конспект?
После каникул будет зачет. История.
Ну, более ли, да. Кстати, какие-то слова повторю вообще. Значит, к весне 43-го года Советский фронт от Ленинграда, не надо записывать, это, по всей видимости, у вас должно уже так или иначе быть отражено. Проверьте, пожалуйста, отражено или не отражено, мне кажется, что что-то могли вам пустить. К весне 43-го года Советско-Германский фронт от Ленинграда до Черного моря стабилизировался. Наметился определенный перевес как в живой силе, так и в технике на стороне у Советского Союза над Германией. Тем не менее, германское командование принимает решение летом 43-го года перейти в наступление в районе так называемого Курского выступа. План немецкого наступления становится известен советской разведке в районе города Курск. Линия фронта Советско-Германского фронта заметно вдавалась в немецкие позиции, и силами двух групп армий, группы армии «Центр» и группы армии «Юг», немецкое командование планировало этот вот, нарисуя этот вот Курский выступ, планировало срезать. В результате, окружив у меня красные мелки, уходят интенсивнее все постоянно. Странное это дело. В результате, окружив группировку советских войск, помним, да, немецкие операции на окружение 41-го и даже 42-го. Весны 42-го года, получив возможность выйти на оперативный простор и, соответственно, наступать на Москву с юга. То есть понятно, что в результате такого окружения в Советско-Германском фронте образуется большая дырка, в которую устремляются немецкие войска, и тем самым Гитлер рассчитывал использовать качество своих войск для того, чтобы, прорвав советские позиции, получить, вернуть стратегическую инициативу. Немецкое командование к этой операции подготовило новинки не только, ну, как бы сказать, тактического характера, но и технического характера. На вооружении германской армии были новые, современные, достаточно эффективные танки «Тигр» и «Пантера» и самоходная артиллерийская установка «Фердинанд». Тем не менее, советскому командованию стал известен как генеральный план немецкого наступления, так и немецкие технические новинки. В частности, немецкий танк «Тигр» был, если можно так сказать, пойман, попал в болото под Ленинградом. И в ходе операции по прорыву блокады Ленинграда стал трофеем для советских войск. Экипаж машины, вопреки инструкции, не успел там взорвать. Соответственно, советская сторона получила возможность исследовать «Тигр», посмотреть его соответствующие сильные и слабые стороны. Ну, давайте начнем смотреть фильмы. Было крайне неудобно, неэффективно. Гораздо выгоднее было измотать противника в оборонительных боях, скажу проще, потому что в таком бою немецкие войска будут нести большие потери, нежели чем если они будут оборонять уже занятые ими рубежи. Соответственно, перевес еще более будет складываться в пользу советского командования. Предполагалось отражение немецкого наступления силами трех фронтов. Давайте опять же попробуем нарисовать некоторую схему центрального фронта под командованием Константина Константиновича Рокоссовского. Воронежского фронта под командованием Ватутина. Да? Лучше даже, наверное, не этот, а лучше, наверное, включить сейчас свет над доской, потому что мы через некоторое время вернемся к фильму. И, соответственно, резервного фронта, который получил название Степного. Командовал резервным или степным фронтом Иван Степанович Кобов. В распоряжении трех фронтов было почти 2 миллиона человек. 700 тысяч у Центрального фронта, 625 тысяч у Воронежского и 600 тысяч у Степного фронта. Значит, соотношение сил в районе Курского выступа. Значит, численность трех фронтов показывает, что Курское сражение по числу участников уже превосходит потенциальное сражение с Сталинградом. Личный состав. У Советского Союза, давайте попробуем так, наверное, считать, я буду по фронтам писать, 710 тысяч плюс 625 плюс 600, можно сразу написать 2 миллиона. По артиллерийским орудиям. Артиллерийские орудия и минометы. тысяч артиллерийских орудий и минометов у Рокоссовского. 8200 у Ватутина и 7400 у Кобова. Опять же, сумма, я думаю, что вы в состоянии сами сделать. По танкам. Опять же, давайте я напишу наверху. По танкам. 1800 танков у Рокоссовского, 1650 у Ватутина и 1550 у Кобова. По авиации. Авиация была поделена поровну между центральным и воронежским фронтам по 1100 боевых машин. Немецкие войска, которые противостояли трем советским фронтам, это две группы армий. Группа армий «Центр», командующий фельдмаршал фон Флюген. Армия «Юг», которой командовал наш с вами знакомец фон Манштейн, фельдмаршал Манштейн. Значит, групп полиция. Но опять же, полезно сейчас, да, писать. Личный состав. 450 тысяч человек. Группа армии Юг еще 450 тысяч человек. То есть по личному составу советские войска превосходили немецкие в два раза. По артиллерийским орудиям. Не писать номенклатуру, она здесь написана, проведете аккуратно мысли на параллель, а то места не остается. Группа армий «Центр» имела 6 тысяч артиллерийских орудий и минометов, группа армий «Юг» 4 тысячи. По танкам 1700 у «Плюге» и 1000 у «Манштейна». По авиации, авиация находилась в общем стратегическом командовании, примерно столько же, сколько и у советского командования, 2050 боевых машин. Ну, соответственно, мы с вами можем видеть, что в живой серии техники, за исключением авиации, советская сторона имела заметный перевес. Можем считать, что перевес был в разы. Это давало Жукову уверенность в том, что советским войскам удастся выдержать удар неприятеля и, измотав противника в оборонительных боях, перейти в наступление, которое пойдет более эффектно. Сомнения, которые высказывали Рокоссовский и Сталин, в конце концов были отброшены. Сталин согласился с мнением Жукова после Сталинградской битвы, он достаточно сильно доверял Жукову и Василевскому.
15 апреля 1943 года на стол Сталина лег текст директивы о плане операции «Цитадель» немецкого верховного командования.
Немецкий план получил название «Операция Цитадель».
Ответчика, работавшего в псевдонимом Флэртер. Настоящая имя этого человека до сих пор неизвестна. Предполагается, что он был сотрудником верховного командования вермахта. Его информация попадала в Москву через Рафутушева в Швейцарии агента Люци Рудольфа Рюстлера.
План немецкой операции «Цитадель» полностью оправдал ожидания советского командования. Немцы планировали срезать Курский выступ двумя ударами по сходящимся направлениям с севера и юга. Северный фас дуги предстояло атаковать группы армии «Центр», а южный – войскам группы армии «Юг». В начале месяца Ставка предупредила фронты.
По некоторым данным, противник может перейти в наступление на Орловско-Курском и в Белгородско-Обаянском направлении, либо на обоих направлениях сразу.
Но пока орудия молчали. Через две недели после подписания приказа о начале наступления Гитлер проводил итоговые совещания. Неожиданно многие немецкие генералы выступили против проведения операции. Открыто возражал фюреру фельдмаршал Ганс Гюнтер фон Клюге, командовавший в это время группой армий «Центр». Генерал Моттер, в свою очередь, предоставил данные воздушной разведки. Именно его войскам предстояло штурмовать Курский выступ с севера. Моттер доказывал, что на этих участках фронта русские подготовили глубокую, тщательно организованную оборону.
Вальтер Моттер, генерал-фельдмаршал, прозвище «пожарный Гитлера», назначался на проблемные участки фронта. Истовый нацист, известный личной преданностью фюреру, с августа 1944-го командовал западным направлением. Попав в конце войны в окружение, застрелился в лесу под Дуйсбургом.
Модель был одним из тех, кто пользовался безусловным уважением фюрера. Его называли гением обороны. Но солдаты и командиры 9-й армии Моделя не имели опыта крупного наступления. Многие считали, что генерал добивался даже не отсрочки, а отмены операции. Модель полагал, что советские войска начнут наступление первыми, и тогда он окунется в привычную для него стихию обороны. Свои сомнения в успехе «Цитадели» высказал и Гудериан. Он был назначен инспектором танковых войск и, как никто, знал, что танковые части Германии еще не готовы для такой крупной операции. По его мнению, эта затея была слишком рискованной. Война выкачивала из Германии последние ресурсы. Успех «Цитадели» позволил бы сохранить стратегическую инициативу на Восточном фронте, но ее провал мог привести к потерям просто невосполнимым. Фюрер согласился перенести Гитлер лишь то, что отсрочка начала наступления позволяла ввести в бой больше новейшей техники. Справка. Помимо «Тигров» на Курской дуге, намечался теперь новых средних танков «Пантера» и тяжелых самоходных орудий «Фердинанд». Усиливалась штурмовая противотанковая авиация. На базе истребителя «Фоки-Вульф-190» была разработана версия штурмовика для поддержки сухопутных войск. Пикирующий бомбардировщик Ю-87 был довооружен 37-миллиметровыми пушками. Стрельба осуществлялась снарядами с вольфрамовыми сердечниками, а возможность атаковать бронированную цель сверху способствовала успеху при атаке танков. Под Курском были переброшены и 4 из 5 эскадрилий штурмовиков «Хэнджель», также разработанных для борьбы с танками.
Итак, цитадель откладывалась на месяц. Советские войска получили несколько недель на подготовку обороны. За это время поля под Курском советские инженеры превратили в настоящую крепость. На каждом фронте создали 3 полосы обороны с минными полями, огневыми точками, позициями артиллерии. Лишь нехватка мощных противотанковых пушек по-прежнему вызывала опасения.
Справка. Около половины советских противотанковых батарей имели на вооружение 45-миллиметровые пушки, практически бессильные против новых немецких танков. Советские орудия калибра 76 мм могли поразить броню «Тигра» лишь с 300-400 метров, в то время как «Тигр» уничтожал пушку с дистанции 2 км. Остановленное в 1941 году технологически сложное производство 57-миллиметровых противотанковых пушек ЗИС-2 возобновили. Эти пушки пробивали даже лобовую броню «Тигров» с дистанции более километра, но к началу сражения на Курской дуге их на фронте еще не было.
Надежда была на то, что против немецких танков удастся установить поля минных заграждений, а установить всевозможные противотанковые препятствия, которые будут непреодолимы для немецкой техники. Понятно, да, что там противотанковый рух или, соответственно, надолбы, ежи и так далее, они останавливают «Тигр» не тем, что выводят его из строя, а просто он не может преодолеть такого рода препятствия. Вот. Ну и кроме того, была надежда, что удастся использовать советскую артиллерию с близкого расстояния, хорошо ее замаскировать. Да? То есть не обязательно ставить пушку против немецкого танка в чистом поле, ее можно спрятать. И для противника не будет она видна. Надо сказать, что даже в немецкую оптику, в общем, обзор был достаточно ограничен. И по ходу боя все-таки качество... Ну, пылится стекло, как бы то ни было, попадает какая-то грязь, соответственно, качество обзора ухудшается, видно, противника становится хуже. Был расчет вот на это, что артиллеристы, имея возможность визуально видеть своего противника, будут поджидать неприятеля в удобных для атаки немецких танков местах, ну и там, соответственно, немецкие танки атаковать.
Противотанковых орудий компенсировалось применением новой тактики боев в обороне. Раньше противотанковые пушки выстраивались в одну линию вдоль фронта, но опыт сражений показал, что эффективнее располагать их группами. Так, основой обороны на Курской дуге стали противотанковые опорные пункты – ТОПы. Каждый пункт имел до 20 противотанковых пушек и нескольких десятков противотанковых ружей. Каждое орудие ТОПа имело несколько позиций для стрельбы по всем направлениям. Дистанция между опорными пунктами составляла не более 600-800 метров. Если вражеские танки пытались пробиться между опорными пунктами, орудия стреляли по их тонкой бортовой броне. Строительство опорных пунктов, траншей, укрытий требовало огромного физического труда. Труда солдат, тех, которым предстояло здесь обороняться. Командир противотанкового орудия Бадикин.
Чтобы 45-миллиметровую пушку окопать, надо вынуть около 30 кубов земли, а 76-миллиметровую уже 56 кубов. Копали столько, сколько десяткам людей может не придется за всю жизнь перекопать. Справка. Только в полосе Воронежского фронта было отрыто 4200 километров траншей и ходов сообщения. Для сравнения, это больше, чем расстояние от Москвы до Мадрида. В полосе Центрального фронта эта цифра составила 5000 километров. Было построено 2000 километров дорог, восстановлено и возведено заново 686 мостов. Всего за 2-3 месяца месяца железнодорожные войска достали под Курск более 300 тысяч вагонов с техникой и грузами.
Готовилось невиданное, воистину гигантское сражение, в котором с обеих сторон участвовало более 2 миллионов человек. В составе группы армии «Юг» южнее Курска находилось 445 тысяч человек и 1500 танков. Им противостоял Воронежский фронт Ватутина. 626 тысяч человек, 1700 танков. Группа армии «Центр России» насчитывала 332 тысячи человек и 1000 танков и самоходных орудий. Нацеленный против нее Центральный фронт Рокоссовского имел 712 тысяч человек и 1800 танков. Кроме того, в основании Курского выступа располагались позиции советских резервов, объединенных в Степной фронт под командованием Конева. Рокоссовский на севере находился в более выгодном положении. Танкоопасным здесь был лишь 90-километровый коридор в лесах северного фаса Курской дуги. Армии Ватутина, напротив, занимали позиции на степной открытой местности. Здесь у немцев была полная свобода в выборе направления удара.
Ватутин Николай Федорович, генерал армии. Один из самых талантливых советских полководцев. Его способности продумывать операции до мельчайших деталей высоко оценил противник. Немецкие командиры называли генерала «шахматист» или «гроссмейстер». Умер от ран, полученных в случайной перестрелке с членами украинской повстанческой армии в феврале 1944 года.
Стихией Ватутина было наступление. Его звездным часом стала операция «Ура» по окружению сталинградской группировки. Теперь же, по иронии судьбы, ему предстояло командовать фронтом в крупнейшей оборонительной операции. Дни шли, а немецкое наступление все не начиналось. Еще никогда у советских частей не было столько времени для подготовки к боям. И они его даром не теряли. Вокруг каждого противотанкового опорного пункта установили до 1000 мин всех типов. Вторая и третья полосы обороны минировались не так плотно, однако их дополняли подвижные отряды саперов с минами на грузовиках и конных повозках. Их задачей было производить так называемое нахальное минирование, то есть ставить мины прямо на пути прорывающихся танков. Из воспоминаний немецкого генерала фон Меллентина.
Быстрота, с которой они устанавливали мины, была поразительной. За 2 суток русские успевали поставить свыше 30 тысяч мин.
Солдат готовились сражаться с танками. Чтобы изжить танкобоязнь, молодых бойцов сажали в окопы, над которыми проходили советские Т-34. Минометчик Мансур Абдулин.
Нас каждый день утюжили наши Т-34. Мы учились кидать бутылки с горючим, противотанковые гранаты. Были напечатаны и розданы инструкции по борьбе с немецкими танками.
В артиллерийских подразделениях отбирались бойцы, добившиеся успеха в борьбе с немецкими танками. Их назначали командирами взводов в новых подразделениях. А расчеты, потерпевшие поражение в боях с танками, напротив, выводились в тыловые части. В течение 2 месяцев велась настоящая охота за пушечными снайперами. Лучшие наводчики орудий приглашались в истребительные противотанковые полки. По приказу Ставки им увеличили денежное содержание и паёк. Наводчики, упражняясь в стрельбе по движущимся макетам «Тигров», достигали высочайшего мастерства, попадая из пушки по стволу танкового орудия, командирской башенки или в смотровой прибор механика-водителя. Зенитные батареи 85-миллиметровых пушек были переданы для прикрытия особо важных направлений от танковых атак. Вести огонь по самолетам им запрещалось. 4 артиллерийских полка вооружены захваченными под Сталинградом немецкими противотанковыми и зенитными орудиями. Для самоходных артиллерийских установок Су-122 начали поступать новые кумулятивные снаряды, способные пробивать до 130 мм брони.
Справка. Кумулятивный снаряд внутри имеет специальную выемку, покрытую тонкой металлической облицовкой. После попадания снаряда в танк, внутри заряда возникает детонационная волна, которая двигается со скоростью 10 км в секунду. С сужаясь до размеров менее миллиметра. При этом на танковую броню оказывается давление продукта взрыва до 100 тысяч килограмм на квадратный сантиметр. Это значительно превосходит предел текучести любого металла, в том числе и брони, что и обеспечивает ее разрушение.
Советская авиация получила новые авиабомбы ПТАП, также кумулятивного действия. Ранее бомбардировка танков производилась мощными 50-килограммовыми одиночными бомбами и была делом малоэффективным. Попасть бомбой с воздуха в такую маленькую цель, как танк, очень сложно. Новая же бомба весила всего 1,5 килограмма, но пробивала броню до 100 миллиметров. Броня танка в верхней части слабее, и попадания даже одной такой бомбы хватало, чтобы вывести из строя любой танк противника. Укладывали бомбы в контейнеры по 48 штук. Штурмовик Ил-2 брал 4 таких контейнера. Просто рассыпая бомбы над колонной, один самолет мог уничтожить все танки на площади 15 на 200 метров. По приказу Сталина наличие этих бомб держалось в строгом секрете до самого начала танковых сражений на Курской дуге. К июлю на фронте ожидание из тревожного превратилось в мучительное. Ватутин предлагал не ждать, а наступать самим. Он буквально уговаривал Василевского.
«Проспи мы, упусти момент. Противник наступает, скоро осень, и все наши планы сорвутся. Давайте бросим окопаться и начнем первыми».
Но ответ неизменно получал отказ. Напряжение росло. В случайно сбитом немецком самолете разведчики обнаружили карту с точно вычерченными позициями советской обороны. Дислокацию пришлось срочно менять, а затем с самолета проверять тщательность маскировки. Ставка в третий раз предупредила войска о скором немецком наступлении. В штабах и на передовой росло напряжение. Когда же немцы начнут? Не ошиблась ли разведка? Лев Маликин, разведчик 222-го гвардейского стрелкового полка.
То, что скоро начнется немецкое наступление, явно чувствовалось. Все части дивизии находились в состоянии повышенной боевой готовности. На всех наблюдательных пунктах круглосуточно находились офицеры. Артиллерия была подтянута к переднему краю. Нам и дивизионам-разведчикам передали приказ взять языка во что бы то ни стало.
В очередной ночной схватке языком оказался немецкий сапер Бруно Форми, снимавший мины на передовой линии. Откровенно рассказал.
Немецкие войска приведены в полную боевую готовность. И 5 июля в 2 часа по европейскому времени перейдут в наступление в общем направлении на Курск. Одновременно начнется наступление и на Курском направлении из района Белграда.
До указанного часа оставались уже считанные минуты. Для немцев заготовили сюрприз, артиллерийскую контрподготовку. Вместо того, чтобы молча ждать удар противника, советская артиллерия по плану должна была ударить по предполагаемым скоплениям немецких войск, готовых к атаке.
Это было чрезвычайно эффективно. За 10 минут до начала немецкого наступления по войскам, а понятное дело, что наступление должны были перейти сразу массово немецкие войска, соответственно, они были сосредоточены достаточно плотно в окопах на передовой. Изготовленные к атаке немецкие войска, конечно, не ожидали такого удара. И дело даже не в том, что немцы понесли определенные потери от этой советской подготовки, а дело в том психологическом ударе, который немецкое командование и немецкие солдаты получили. То есть это вот начавшаяся ночью подготовка, ночью никто же, в общем, по большому счету не стреляет, но тут немцы знают, сегодня мы наступаем. А русские начали подготовку, значит, и они знают, что мы будем наступать. Значит, они к этому наступлению оказались даже более готовы, нежели чем мы. Соответственно, фактора внезапности не будет. Ну и на немецкое командование и немецких солдат это все произвело, конечно, удручающее впечатление, когда им было понятно, что планы немецкого командования раскрыты.
Получив от сапера формы сведения, незамедлительно приняли решение. Июльская ночь вспыхнула от залпов орудийных выстрелов. Невесте удалось предугадать места сосредоточения немцев, но град снарядов неизбежно находил цель. В отчете одной из немецких дивизий записано: противник засеял огнем все овраги, которые могут быть использованы в качестве путей сближения. танковой дивизии, воздушные армии, части пехоты. Вся военная мощь, которая накапливалась под Курском несколько месяцев, пришла в движение. Началось сражение, которое немецкий генерал фон Меллентин назвал величайшей танковой битвой в истории войн. Все самые современные виды оружия того времени были брошены в бой. Для проделывания проходов в минных полях немцы использовали радиоуправляемые танкетки. Они тянули сцепку из нескольких тяжелых зубчатых колес, которые, наезжая на мины, провоцировали им взрыв или сгружали на них мощные заряды взрывчатки, уничтожавшие мины сразу на большой площади. Так расчищалась дорога для самоходов «Фердинанд», идущих следом. Однако на перерытом взрывами поле безопасной дороги не было видно. «Фердинанды» сбивались с пути и подрывались один за другим. Танковые мины рвали гусеницы, а советские пушки разбивали ходовую часть тяжелых машин. К вечеру первого дня наступления уже половина фердинандов вышла из строя. На южном фасе на немецкие «Тигры» и «Пантеры» тоже обрушился шквальный огонь артиллерии, затруднявший разминирование. «Тигры» подрывались на минах и выходили из строя даже при непробитой броне. Стенки этих рвов точными ударами авиабомб с пикирующих бомбардировщиков. Прежней легкости блицкрига уже не было. Немецкие танковые и пехотные дивизии буквально увязали в лабиринте полос советских укреплений. Уничтожив один противотанковый артиллерийский пункт, немецкие танки тут же подвергались обстрелу из другого. В донесениях немецких частей звучали фразы «остановлены, окопались». Немецкий генерал фон Меллентин.
Следует подчеркнуть искусственную маскировку русских. Ни одного минного поля, ни одного противотанкового района не удавалось обнаружить до тех пор, пока не подрывался на мине первый танк или не открывало огонь первое русское противотанковое орудие.
Однако боевой опыт немцев и их новая техника все же делали свое дело. Они стали концентрировать силы на узких участках. Немецкие танковые части действовали боевым порядком, клином. Его острие образовывали тяжелые «Тигры», которым предстояло уничтожать советскую противотанковую оборону. За ними шли средние и легкие танки. Пробив даже малую брешь в советской обороне, немцы всеми силами ее расширяли. В первый день битвы группировку Манштейна поддерживали почти 400 самолетов. Авиабомб выводил из строя один противотанковый опорный пункт за другим. С помощью авиации немцы пробивали коридоры и в минных полях. Сброшенные бомбы заставляли мины детонировать, и по расчищенным коридорам устремлялись немецкие танки. Все это требовало огромной массы техники и боеприпасов. Но немцы не жалели ни того, ни другого, справедливо рассчитывая, что дальше минных полей будет меньше. Первую полосу советской обороны танковый корпус СС прошел всего за 17 часов. Чтобы остановить немецкие танки, Ватутин решил им навстречу бросить свои танковые резервы. Сильнейшей из них была первая танковая армия Катукова. Первые столкновения с наступающими новыми немецкими танками обескураживали. Катуков вспоминал доклад командира одной из передовых бригад своей армии.
Бурда стал рассказывать. Участке противник атаковал непрерывно. По 50-100 танков шли. Впереди «Тигры», «Пантеры». А с ними трудно, товарищ командующий. Бьешь по ним, а снаряды рикошетом отлетают. Ну, и каковы результаты боя? Потери.
свои сомнения. Однако ответа не последовало.